Так вот, Авраам говорит, все-таки не надо посылать никого. В любом случае, говорит, если они не доверяют закону Моисея и пророкам, то даже если кто из мертвых воскреснет, все равно не поверят. Вот это свойство нашей человеческой природы. Самодовольной, увлеченной миром, всякими самыми разнообразными радостями этого мира. Мы не можем никак поверить ни заповедям, ни пророкам, ни слову священника на проповеди, ни занятиям всяких школ, ни книгам премудрым. Мы не можем поверить. И если уж мы этому не верим, говорит Авраам, праотец наш, то даже если кто из мертвых воскреснет, все равно не поверят. Потому что воскресший из мертвых человек, мертвец, восставший из гроба, первое мгновение только поражает всех окружающих. В первое мгновение. Но когда он начнет учить, тогда ему сразу скажут, ты для этого воскрес, что ли? Мы без тебя это все слышали много раз. Можешь ложиться и дальше туда идти. Мы не захотим слушать, нам это не надо. Точно так, как и здесь, собираясь, мы вроде бы и слушаем, но в памяти у нас мало чего остается, повторять мы не повторяем, а в жизни тем более не применяем. Вот точное совершенно доказательство того, что если сейчас восстанет мертвец какой из гроба, придет вот тут, встанет и начнет проповедовать, то потрясение первых 5 минут быстро пройдет. И мы точно так же будем слушать его слова. В одно ухо будет влетать, в другое вылетать, без всякой пользы. Значит, если с нашей стороны не будет собственного желания познать Божью волю, познать заповеди, то мы никогда все равно никого не будем слушать, и не поможет нам даже мертвец воскресший при этом. Значит, вот есть у них Моисей и пророки, пускай их слушают. Вот как нам отвечено. И апостол Павел говорит, «Не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Вот и Новый Завет нам говорит то же самое, что нам нельзя следовать правилам, заповедям, законам века сего. Нельзя. Не по тем правилам мы предназначены жить, как христиане, если хотим спастись. Но мы предназначены жить по заповедям Христа. А эти заповеди противоположны тем правилам и нравам и обычаям, по которым живет мир. А почему так противоположно? Почему так случилось? Да потому что князь мира сего сатана стал. Сатана. Этот мир сам сатана устроил по своим правилам, принципам и заповедям, которые во всем противоречат заповедям Христа. И если они так завуалированы, что очень похожи на заповеди Христовы, то если постараться, то нетрудно определить эту ложь. Нетрудно определить. И там, где в мире занимаются активно милосердием, проповедью добра, любви и прочее, там всегда есть собственная слава, которую ищут при этом люди. Там всегда есть желание своим богатством похвалиться и похвастаться. Там везде примешивается зло. Там везде руководит ложь. Что ж такое воля Божья благая, угодная и совершенная, как говорит апостол Павел? Вот митрополит Иоанн Тобольский нам говорит, что воля благая – это такая воля Божья, которая изложена в ветхозаветных заповедях. Это воля Бога, то есть те самые заповеди Моисея, они ведут ко благу человека. К какому благу? Давайте догадаемся. Спасти эти заповеди не могут. А к какому благу может привести нас исполнение ветхозаветных заповедей? Вот сейчас церковь их не отвергла, мы их можем найти, мы их можем читать. У нас есть книга «Вполне современный опыт построения исповеди по ветхозаветным заповедям даже». Видите, они могут применяться сейчас, но они только ведут ко благу. К какому благу могут привести ветхозаветные заповеди? Как? К принятию Христа. К принятию Христа. Ветхозаветные заповеди когда были? До Христа, так? И вот если человек честно их пытался исполнять, это те самые ветхозаветные праведники, это те простые люди, которые с чистотой и простотой сердца их исполняли. Не внешне исполняли, а внутренне старались так жить. Не как фарисеи это делали. И именно эти люди и приняли Христа. А вот фарисеи, которые учили всех, как эти заповеди исполнять, сами не исполняли заповеди внутренней своей жизнью. Сами-то их не исполняли. В результате они Христа не только отвергли, они его убили. Так вот эти самые заповеди, которые могут привести к этому величайшему благу, Господу Иисусу Христу, они называются благими. Если мы их сегодня будем помнить и стараться их придерживаться, то они нам помогут принять и признать Христа. Что значит принять Христа? осознать свою греховность, осознать свое падение, погибель, рабство сатане и нуждаться в Иисусе Христе как в Спасителе. Спаситель Он, Спаситель, Искупитель и Спаситель. Значит, если я все-таки так исполняю ветхозаветные заповеди, я могу вознуждаться, я могу вопиять: «Господи, приди, Господи, не оставь, Ты Спаситель мой, спаси, Господи». И вот никогда не закричит так человек, который не знает своей греховности, который не осознал своей погибели. Такой человек, он просто-напросто будет исполнять то, что ему хочется и нравится. И никогда не осознает своей гибельности. И никогда не будет вопить: «Господи, спаси». Христос, как Спаситель, такому человеку будет не нужен. А что такое угодная Богу воля? Вот та, которая благая, мы с вами сказали, та, которая ведет ко благу. Если ее исполняем, то признаем Христа, примем Его. А угодная – это какая Божья воля? Угодная Богу. А какие? Мы сказали, ветхозаветные. Это приведут к этому благу, к Христу. А угодная воля – это какая? Ну, конечно, по логике. Валентина Федоровна, она специалист. Она где бы ни сидела, в каком углу, она все равно точно будет отвечать. Тут без сомнений, без всяких. Это новозаветные заповеди. Новозаветные заповеди. Почему называется угодная? Угодить Богу этими заповедями, то есть исполнением этих заповедей мы можем угодить Богу. Если ветхозаветная заповедь Богу еще не угождает, только приводит к Богу, то заповедь новозаветная может Богу угодить. Имеется в виду, христианин, исполняющий новозаветные заповеди, может угодить Богу. Вот если еще туда взять, набраться дерзновения и поставить букву «К» в середине между этими словами, не угодить Богу, а угодить к Богу. Да? И вот, исполняя эти новозаветные заповеди, мы только и можем угодить к Богу в Царство Небесное. Вот так вот. Вот так простенько, если объяснять, то можно так сказать. Значит, исполнение ветхозаветных заповедей к Богу никак не угодишь. Только придешь пока еще к Нему, к осознанию, что нужен Христос, Спаситель. А вот если поисполнять уже новозаветные заповеди, уже можно к Богу угодить. Давайте-ка заповеди-то вспоминаем новозаветные. Какие сразу хочется начать говорить при этом заповеди? Ничего себе. Это заповеди Ветхого Завета. Я хотел новозаветные заповеди. Да-да-да. Только в первую очередь почему-то из Нового Завета хочется сразу говорить заповеди блаженства. Это как бы свод всех заповедей. Они взяты один раз вместе Христом и сказаны в одном месте все. Вот вся совокупность новозаветных заповедей. И вот эти вот заповеди блаженства, они с какой начинаются заповеди? Посмотрите, у нас возникает проблема. Вот если сейчас каждый честно про себя скажет, сходу мысли это не возникло, да? Потому что торможение видно было по лицам, по глазам. Задумались, заработали со скрипом там. Начали вспоминать, какая? Мы ее поем с вами каждый раз на литургии. Каждый раз поем. Ну, хор поет. Мы, конечно, при этом зеваем, не знаю, о чем думаем, наверное, скорее всего, не подпеваем и не повторяем их. Но хор-то поет каждый раз на литургии. Если мы чуть не каждое воскресенье бываем в храме, мы должны их зазубрить. Но невольно зазубрить. Если не можем речью сказать, должны пропеть хотя бы. Если я привык всегда что-то петь, мне легко пропеть будет. Вот хотя бы так, пропевать для себя. Не напевать какие-нибудь современные такие мелодии на ходу, а вот идти пропевать заповеди блаженства намного будет полезней. Пища для ума хорошая. Значит, вот если эти самые заповеди блаженства мы с вами будем помнить и будем пытаться их исполнять, нет, вообще нам надо их понимать сначала. Мы когда их с вами разбирали? Кто ведь помнит, разбирали или нет? Вот мы их с вами разбирали на воскресной школе с полной совершенно подробностью. Опять должен вас огорчить. Мы их разбирали и так старались тонко их разобрать с таким множеством примеров, что 3 занятия их разбирали. Они там опять где-то на кассетах вот есть, я не помню по номерам они какие, но все 3 занятия мы разбирали только заповеди блаженства. Мы с вами не дошли до последней заповеди, ну то есть не разобрали ее. Вот я не знаю, что там надломилось, я не помню, но последнюю заповедь блаженства не разобрали. Какая она, кстати, там? Да. Эта заповедь, она недаром стоит последней. Как думаете, почему? Она не случайно стоит последней. Почему ее поставил Господь Иисус Христос в самом конце? Вот впереди первые идут вот эти вот, а потом только та. Почему та стоит в конце? Значит, она является как бы венцом. Если человек не научился выполнять предыдущие заповеди, не научился, не приобрел эту самую благодать, которая дается от исполнения этих заповедей, то он эту самую заповедь, последнюю, никогда не исполнит. Такой человек, который не научился быть нищим духом, который не научился плакать о своих грехах, который не стал кротким, который не стал милостивым, который не стал алкать и жаждать правды, который не приобрел чистое сердце, который не стал миротворцем, такой человек никогда не потерпит своих гонителей. Никогда. Он не выдержит никогда таких моментов в жизни, когда его будут гнать, проклинать, ругать, оскорблять, презирать, пинать и сживать. За что? За Слово Божье. За Слово Божье. Кто это выдержит, если предыдущих не поисполнял? Вот потому толкователи так и говорят. Эта заповедь не случайно стоит последняя. Это заповедь, которая говорит о совершенстве. Вот мы с вами слова апостола прочитали, что воля Божия благая, угодная и совершенная. Вот мы с вами благая и угодная поговорили, что такое, а совершенная – это вот этот самый предел, вершина исполнения заповедей блаженства, последние заповеди блаженства. И вот когда нас будут гнать и презирать, и даже убивать за имя Христово, и тот, кто это все вынесет с благодарением к Богу и будет молиться за своих врагов, тот, конечно, стал каким? Совершенным, совершенным, да? Ну вот так, так ведь оно. По какой причине, сейчас, наверное, легко будет ответить, по какой причине мы не терпим своих домашних? Они ворчат, они ругаются, требуют чего-то свое, с нами не соглашаются, не делают так, как мы хотим. По какой причине мы их не терпим? Нет, вот если связывать с заповедями. Потому что мы эту заповедь, последнюю, которая дает совершенство, мы ее не можем исполнять, мы ее не имеем. А почему ее не имеем? Потому что предыдущих заповедей еще не исполняли. Ну, как мы научимся терпеть своих ближних, которых сатана прямо против нас настраивает постоянно? Ну как их научиться терпеть? Как их переносить? Как им прощать? Ну как их любить таких? Мы никогда этого не сможем сделать, потому что мы в предыдущих заповедях не упражнялись. А почему не упражнялись мы в них? Да мы их не помним, правда? Не помним. А если мы их зазубрим даже и будем петь, как на литургии они поются, то мы смысла-то их ведь не понимаем, так? Смысл их до нас не доходит. Тогда как я буду делать то, чего я не понимаю? Совершенно невозможно. Ну вот и все. Я себе как бы взял и отсек возможность своего спасения. Сразу себе вынес приговор. Ты никогда не спасешься, я себе должен сказать. Все. Ты добровольная жертва ада. Добровольная причем. Кто меня, добровольно идущего в ад, с охотой, с желанием, без всякого сопротивления, кто меня будет оттуда вытаскивать? Кто может вытащить меня оттуда, если я добровольно туда качусь? Ну скажите, кто? Я добровольно качусь туда. Чего я сам оттуда? Никто не вытащит. Тогда мы напомним сами себе. А как же Бог всемогущий? Он же есть любовь. Что, он не возьмет, не схватит меня? За волосы не потянет, что ли, назад? Почему он этого не будет делать? Он бы мог. Он как всемогущий мог бы вырвать меня из лап сатаны, поставить из этого пекла адского, поставить на прохладное место, в тень. Почему он так не делает? Свобода. Вот тот ответ единственный. Мы должны помнить, мы творение Божие, мы образ Божий. И одна важная черта этого образа – это свобода, свободная воля. Мы сейчас говорим о воле своей греховной и о воле Божьей спасительной. Так если нам Бог дал этот самый дар свободы, то он его просто не хочет нарушать. Вот и все, вот и вся разгадка. И качусь, и качусь, и качусь, и быстро качусь уже. И ничего меня не может остановить. Кроме того, если я сам одумаюсь. Единственный способ, единственный выход. Одумаюсь, очнусь, я же уже почти там. Я уже одной ногой там. Уже дым этот адский, уже обоняю своими ноздрями. Уже пламя адское уже жжет мои пятки. Так уже невыносимо стало жить, многие говорят, невыносимо жить. И при всем при том, я вроде христианин, вроде я в храме чуть не каждое воскресенье, и молюсь, и всех учу молиться, и всех спасаю, и всех своих ближних уже переделал и переправил. Однако вот что-то пламя не угасает никак, которое жжет меня снизу. Так значит, получается действительно так. Бог в своем священном писании дал нам тот свод законов, те самые правила нашей жизни, которые он назвал заповедями. Если мы их будем знать, то в этом и будем находить для себя волю Бога. Кроме заповедей священного писания, есть еще огромный опыт церкви. За 2000 лет в нашей церкви православной накоплен огромный опыт исполнения этих самых заповедей, где множеством святых во многих их трудах описано, как та или иная заповедь исполняется, какие бывают оттенки разнообразные при исполнении той или иной заповеди, какие бывают особенности в то или иное время, в том или ином возрасте, в том или ином социальном положении, состоянии здоровья. Все описано, все. Их столько книг у нас с вами, что жизни, к сожалению, не хватит перечитать, но мы ведь и малой части из этого еще не почитали. А там весь этот опыт представлен. Так вот, учителя церкви нам говорят: заповеди знай, помни всегда и старайся их применять. Если в данном деле не можешь подобрать одной конкретной точной заповеди, не смущайся, есть какая-то рядом заповедь по смыслу очень похожая. Но для этого я уже должен опыт иметь, правда ведь? Я уже должен в этих вещах начать разбираться хоть как-нибудь. Я уже должен начитать вот этой литературы соответствующей, чтобы ум уже мог там как-то вот анализировать. Вот это точно не подходит. Тогда, наверное, вот это в сочетании с этим, наверное, даст результат. Ну вот уже учиться надо, как бы с первого класса надо уже выйти давно нам. Уже надо приходить уже к классу 10 или сейчас 11, выпуск уже из средней школы, научиться этими заповедями уже легко вот так апеллировать, чтобы знать, когда и как применять, и в какой мере какую. Вот почти у всех вызывает затруднение, есть заповеди, противоположные по значению друг другу. Мы уже касались вот этой проблемы. На всякий случай я еще раз повторю, чтобы мы не забывали, что надо не просто их вызубрить, надо научиться по ним жить. Надо приобрести этот опыт святоотеческий, который научает всем тонкостям при этом деле. Например, заповедь ветхозаветная, которая не отменена, но исполнена. Она звучит так: «Почитай отца и мать». А новозаветная заповедь говорит так: тот, кто не возненавидит отца и мать и прочее, тот не может называться моим учеником. И вот по внешнему звучанию грубое противоречие, но говорит один и тот же Бог. Там в Ветхом Завете говорит через пророка Моисея, а здесь сам Сын Божий говорит. И вот мы с вами, слыша эти две заповеди, можем войти в недоумение. Нам церковь все века, особенно вот до революции, сколько книг нам оставлено, везде написано: почитай отца и мать. Везде вот эта заповедь очень хорошо излагается, много раз изъясняется, много примеров приводится. И почти нигде не найдем в литературе, как это так правильно ненавидеть отца и мать. И вот когда сегодня пришло такое время, что случаются такие моменты, когда надо бывает ненавидеть отца и мать, то мы, как христиане, боимся применить эту заповедь, потому что мы научены главным образом той заповеди: почитай отца и мать. А как так, почитая отца и мать, одновременно ненавидеть, мы вообще не понимаем. Что такое ненависть праведная, благочестивая, отсутствует у нас понятие. И вот когда столкнулся с этим, нам требуется в самом деле или перерыть очень много литературы, где бы мы нашли, наконец, толкование, разъяснение конкретно вот этого момента, или в жизни, когда нарвемся, упремся в эту проблему, конечно, запутаемся. А рядом порой не окажется человека, который сам в этом деле накувыркался и может хоть что-то подсказать. Значит, вот все-таки сложности, проблема у нас остается, если мы даже все их заповеди эти выучим. Нам необходимо знать все, что рядом с этими заповедями есть. Весь опыт церкви, который накоплен за 2000 лет, мы должны его использовать. Не стесняться читать литературу, не стесняться приходить на беседы, на занятия, задавать вопросы. Иногда на своих конкретных ошибках, к горькому сожалению, приходится учить. Когда я слишком доверяю себе, слишком уверен в своей правости, самость во мне такая есть, конечно, я буду попадаться во всевозможные ловушки. Я же и рассуждаю о заповедях, ведь тоже не без присутствия сатаны, ведь он тоже рядом. Он тоже старается в этот момент меня сбить. Если прекрасно понимает, что я в этот момент задумался, и знает, что я когда-то эти заповеди слышал и знал, то как он будет действовать? В этот момент будет ударять в ум всякими мыслями, воспоминаниями, то матершину нагонит какую-то, не поймешь откуда, то еще что-нибудь придумает, у кого как. Пытается сбить с правильного рассуждения. Ему достаточно только заметить, что я призадумался, я не спешу отвечать. Или я поднял вот так голову, или наоборот так руку сделал. Человек думает, не должен думать. Сатана говорит, все, выбивать немедленно надо. А вдруг вспомнит, он же ее читал, он-то прекрасно знает. И применит, конечно, все средства, чтобы сбить меня с этого. Значит, надо нам дальше упражняться, правда? А вот осознается эта ответственность, что это все-таки не просто так. Даже если я их все выпишу, сяду, если вызубрю все, то и применять это целое искусство. И догадаться, в какой момент это, а в какой момент это применяется. Или как рядом с этой заповедью звучит слово «церкви», как вот ее применить сейчас? Ведь возраст разный, время разное, обстановка разная, время дня, суток просто разное бывает. И по-разному надо бывает к этому отнестись. Так. Где посмотреть сейчас в современном мире, как исполняются заповеди? Кто может вот сегодня нам показать на какого-то человека пальцем и сказать, вот этот вот у нас эталон при исполнении заповедей, давайте все будем смотреть на него и учиться. Нет такого, да? Нет такого, нет. Вот это особенность нашего времени, в котором мы живем. Нет таких людей, которые бы в точности знали заповеди, в точности знали бы, как их применять со всеми этими сложностями, их оттенков. И нет такого человека, который бы сам лично их все исполнял безукоризненно. То есть такой человек, который дошел до совершенства, стал подобен ангелу. Только ангелы без искажения исполняют заповедь. Они совершенны в этом отношении, так? Нет таких людей, согласны, да? И что нам делать тогда? Вот наговорили, вот начитались. А человек маловерующий скажет, говорите вы мастера, мы вас слышим. Дома, в храме, на улице, везде вас слышим. Вы покажите сами-то, как вы их исполняете. И вот все, разводим руками. Посмотреть не на кого получается. Надо нам смущаться при этом или нет? Но жизнь наша во грехах, к сожалению. Значит, если мы живем так, как мы живем, то там исполнения заповедей не видать, к сожалению. Там везде к нашим делам примешивается зло, всегда. И если это считать за образец исполнения заповедей, мы точно все дружно, хором прямо, строим, пойдем туда. Нам нельзя на это ориентироваться. Так вот, смущаться все равно не надо. У нас все равно с вами есть опыт церкви, огромный опыт церкви. Захотим узнать, как до нас с вами христиане жили по-христиански и исполняли заповеди, возьмем книги, их в избытке, и будем читать. Наше дело только теперь читать и стараться верить в это. Нам это будет казаться невероятным, но это очевидные факты. Церковь лжи никогда не может допустить. Ложь здесь не нужна и не может прижиться никак, потому что отец лжи – дьявол. И пользоваться средствами сатаны для проповеди никогда бы церковь не стала. Значит, будем брать и читать, не смущаясь, и увидим эти поразительные примеры исполнения заповеди жизни христианской. Если среди живых никто нам не может показать. Ну давайте теперь для примера хотя бы несколько заповедей прямо возьмем из Евангелия и посмотрим. Вот наша с вами последняя задача этого занятия в том, чтобы прямо конкретно в Евангелии найти хотя бы некоторые заповеди и пытаться их посмотреть, как в них выражается Божья воля по тому или иному случаю. Так? Чтобы вы дома придя, не побоялись бы, а с удовольствием бы взяли, открыли и прочитали, сами бы нашли и поприменяли бы к себе. Посмотрели, как ее понимать и как применять. Это нетрудно будет сделать каждому из вас. У вас есть Евангелие дома? Есть ведь? У всех. У кого нет, библиотеки есть. Вот продолжением этого урока было бы прекрасно, если было с вашей стороны желание дома прийти, открыть и продолжить. Продолжить почитать хоть одну, две, три страницы и найти там заповеди. Ну вот давайте. Евангелие от Марка, глава 2, стих 17. «Услышав сие, Иисус говорит им, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». В чем здесь выражение Божьей воли? Вот как-нибудь, своими словами, кто как уловил. Здесь изложена Божья воля. В чем она лично сейчас меня, вас, любого касается? Воля Божья заключается в том, чтобы я признал себя больным. Первое. Признал себя больным. Кто-то говорил покаяние, вот это и есть покаяние. Начало покаяния, начало причем. Это еще не все покаяние. Покаяние в полном смысле это что? Все-таки скажет кто-то точно сейчас или нет? Исправление жизни. Вот. Молодец, Елена Борисовна. Исправление жизни. Так вот, признание себя больным – это первый шаг к тому, чтобы я захотел чего сделать потом? Выздороветь, да? Если я признал свою болезнь, если я ее обнаружил в себе, то у меня после этого, естественно, должно родиться желание поправиться, выздороветь. Вот Господь Иисус Христос нами говорит, если вы признаете себя больными, то вам нужен будет кто? Доктор будет нужен. По-старинному скажем, доктор. Доктор и болит, как-то нам более приятно, по-детски. Такой ласковый, такой добрый приходит, дает ложку микстуры, и здоровая обезьянка. Дальше побежала прыгать. Или шоколадом лечит, да, кто еще говорит? Видите, как приятно-то. Так вот, там такой доктор нужен. Этим кто доктором-то является? Господь Иисус Христос. Он и говорит, я пришел как врач, я хочу вас лечить. Вот этой приятной для вас микстурой, вот этим своим словом, как елеем смягчающим, все ваши коросты, заживляющим все ваши раны. А вы говорите, что вы здоровы. Здоровы. А вы говорите, я вам не нужен. Ну вот, про нас все. Так вот, Божья воля заключается в том, чтобы мы признали себя больными. Под нашей болезнью, естественно, нам надо понимать свои грехи. Собственно, грехи – это уже последствия болезней. А сами болезни – это страсти. Вот так еще будет точнее и правильнее сказать. Если у человека есть какая-то болезнь внутренняя, то снаружи ее не видно. А вот последствия этой болезни, этой страсти, вылезут потом грехи наружу, высыпят что-нибудь на тело, да? Какие последствия от внутренних болезней бывают на теле? Кожа шелушится, так, трескается кожа, синеет тело, коросты какие-то появляются. Причина – внутренняя болезнь. Вот как странно. Значит, врач опытный, если хочет вылечить внешнее состояние, скажем, кожи, то он будет искать внутреннюю болезнь. Вот мы с вами, если хотим, чтобы исцелились не только наши внешние коросты, отпали от нас, но чтобы исцелились причины этих корост нашей страсти, мы должны довериться врачу, Господу. То есть принять все то, что Господь говорит, все, чему учит Его Церковь. Чем учит Церковь? Какой силой? Каким знанием учит Церковь? Духом Святым. Не от себя люди в Церкви придумали в прежние века то или иное учение о страстях, о добродетелях, о способах борьбы с ними. Не от себя. Это не человеческое. Это Духом Святым данное, это Божье. Если кто-то нас сегодня будет научать этому, не надо гнушаться этим. Надо пойти и принять это знание, принять это учение. И стараться это лекарство применять, правильно применять. Доктор же, у нас один все равно, Бог. И если я прописанное им, через его церковь, лекарство начну применять, то кто же меня вылечит тогда? Сам Бог и вылечит. Он и доктор, он и лекарство, он и средство для исцеления, он и сила исцеляющая. Он весь один и тот же. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Значит, воля Бога заключается в том, чтобы мы признали себя грешниками. Если только будет с нами так, если только когда-то мы с вами осознаем грехи свои, поврежденность всей своей природы человеческой, всего себя, всей своей души и тела, поврежденность всего человеческого общества. Мы же все одинаково с вами убиты ядом греха. Первородный грех развратил человеческую природу, убил все человечество, все пленники и рабы сатане. Если это будет осознанно, понято, то тогда такой человек, конечно, придет в глубокое состояние покаяния. И это покаяние будет не разовым действием при подготовке к исповеди или когда вот я зашел туда, за эту заветную дверь, трясясь и дрожа. Кого боясь-то? Священника, как свидетеля, боясь, конечно. Чего бы было страшиться? Там Бог и здесь Бог. И там был Бог, когда я грешил. Когда я грешил, ни стыда, ни совести никакой у меня не появилось. Ни страха даже маленького не появилось. Когда готовился к исповеди, этот страх, горькому сожалению, что-то тоже не рождался. Жалуется большинство. Нет этого внутреннего состояния. Я не могу его понять, я не могу его выдумать. Не получается. Выдавить слезу могу, это женщины говорят. Надо это, я, говорит, сделаю. Не надо, говорим. Какой смысл? Выдавить слезу можно, ущипнуть сейчас себя до боли, вот и все. А еще проще века вот так вот крутануть, сразу же слезы потекут из глаз. Так не это нужно на исповеди. Нужно покаяние, как постоянно действующее в человеке чувство. Это состояние христианина. Как определяется покаяние? Если мы с вами с Божьей помощью дойдем до этого момента, это опять как бы прогноз наперед, какой-то некоторый план, хотя планировать всегда очень опасно, надо сказать, как Богу угодно. Так вот, если Богу будет угодно, то тему покаяния через несколько занятий мы будем завершать. Это идет тема покаяния. То есть, как идти ко спасению, и вот на этом пути ко спасению стоит покаяние. Если мы освоим это самое покаяние, то нам дальше надо будет перейти к следующему. Что будет после покаяния, как вы думаете? Вот так раз. Сокрушение сердца мы с этого начали с вами. Это первое занятие. Третье, там, пятое занятие. А сейчас же какое? 33 или 35, я уже не помню. Значит, покаяние определяется по тому, есть ли в человеке плач. Вот если доживем, Бог даст, и будет на то Божье благословение, будем говорить о вещах уже невероятных, о вещах сверхъестественных. Говорить об этом тем более тяжело, не зная, не понимая, что это не имея. Плач. Что такое плач сердца? Значит, если кто-то считает, что он уже живет в покаянии, у этого человека есть плач сердечный, и он знает, что это такое. Не имеющий покаяния не может иметь плача сердечного. А слезы текущие – это вовсе не плач, это и есть слезы. Так вот, если мы с вами разберемся в этих тонкостях когда-нибудь, что такое плач сердца, то потом, по логике, к чему мы должны прийти? Наперед, если так сказать, план наметить наперед. Что должно быть в итоге, в финале? Чем мы должны завершить эту тему? Неужели на плаче так и остановимся? Какая скучная у нас вера тогда? Плакать да плакать всю жизнь. Что дает этот плач? Ага, видали? Начитались некоторые. Радость, радость. Вот только у Господа так бывает. Скажите мне, в жизни бывало, чтобы человек плакал и одновременно как-то бы радовался? Плакал бы и как-то бы веселился и смеялся. Так вот, в духовном смысле эти две вещи сочетаются удивительно. Ведь плач обычно связан с водой, со слезами, да? А радость – это некоторое горение. Огонь и вода в природе, что ли, бывают вместе? Не бывают. А вот у Господа бывает. Если человек, христианин, при правильной христианской жизни, при длительном христианском подвиге, вот таком опыте правильном, обретет плач, то этот плач Господь по любви своей рано или поздно переведет в радость. Вот цель нашей с вами христианской жизни здесь на земле. Кто здесь обретет радость, это действие Духа Святого в сердце человека. Значит, такой человек уже может быть спокоен. Эта радость, которая началась на земле, обязательно продолжится где? Конечно, в Царстве Небесном. Это тень, небесная радость. Она уже может касаться здесь на земле. Трудно быть святым? Видите, как близко, да? Поэтапно мы с вами прошли моментально все. Как по жизни это будем проходить, уже зависит от нас. Давайте следующую заповедь. Вот по ходу прямо, следующая, 21 стих. «Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. И никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надо вливать в мехи новые». Речь идет о посте, да? Эти заповеди уже много раз слышали, но кто первый раз слышит, очень коротко поясним. Если старая одежда какая-то есть у человека, которая уже поносилась, она очень мягкая, и вот там появилась дыра, и кто-то думает заплату наложить из новой ткани. А раньше ткань сначала плели очень плотно из грубой нитки, а потом ее отбеливали, делали ее мягкой. И вот если небеленую ткань, очень грубую, жесткую, пришить заплату на дыру, на старую одежду, она обязательно оторвет, правда ведь? Но не может же грубая вот эта вот ткань удержаться на мягкой старой ткани. Оторвет, и при этом дыра больше становится, правда? Ну вот. Так вот, эта речь идет о посте. К горькому сожалению, мы с вами эту заповедь, оказывается, не умеем применять. До сих пор не умеем применять. Недавно попался один из наших братьев, его тут нет, я могу о нем поэтому свободно сейчас говорить, ему не стыдно будет совершенно. Один из наших братьев попался на посте. И как попался? Вообще даже... Но никто не мог подумать, что этот человек неправильно соблюдает пост. Он столько лет уже христианин, он столько лет уже на виду. Он начал жаловаться. То эта страсть бьет меня, то эта страсть меня бьет. Я с этой борюсь, у меня сюда вылезает, я с этой борюсь, у меня тут вылезает. Я уже устал, говорит, я уже не знаю, что делать. И такое впечатление, что хуже, хуже и хуже все. Давайте, говорит, помогите. В чем дело-то? Ну... Совершенно так, как бы неожиданно глянув на тело этого человека, обнаружилось, что тело у него вполне такое сдобренное. Сдобренное тело. Ну, пришлось спрашивать, как кушаешь, чего ешь, часто, не часто, сколько раз в день. Ну, что оказалось? Оказалось, в посты этот человек ест два раза в день. Вот начинается длинный пост, и он так сурово и строго за себя берется, а он человек такой горячий по жизни, решительный очень такой. два раза в день ест, а помимо поста ест 3-4 раза в день. Вот вы мне сейчас скажите, это правильный режим поста, это правильно будет или нет? И докажите почему. Вот мотаете головой, нет, нет, неправильно. А где же монашеская строгость, где монашеская ревность? Вот он посчитал так, а вот монахи в пост, они не только в пост, они каждый день, два раза только едят. Я, говорит, в пост ударно потружусь, ударно. И куда, я, говорит, накопил вот это все, мне надо хоть скинуть, хоть немножко в пост. Буду есть два раза в день. Так почему неправильно ему два раза в пост есть в день? Ага, видите, отгадка очень простая. Значит, смысл поста заключается в равномерности и длительности. И еще третье условие – умеренность. Пост должен быть умеренный. Сказал же Господь, не пришивают к старой ткани заплату из небеленой ткани. Отдерет же, дыра же будет еще больше. И вот сколько раз этот бедный христианин прочитал эту фразу, сколько раз слышал ее здесь в толковании, сам читал сколько раз и не уловил вот этой тонкости. Умеренность поста, одно из основных правил поста, нарушил. Зачем надо переходить на двухразовое питание в пост? Какая тут ревность? Бесовская. Это бесовская ревность, бесовское увлечение. Ударно разом пробить эту стену грехов своих, этих бесов, скинуть с себя. Да он даже поможет бес. Он скажет, давай, молодец, правильно. Подбодрит его, подзадорит так. Давай, молодец, говорит. Мы сейчас им дадим. Кому им дадим? Кому? Самому себе, как будто он даст. Никогда он себе не будет против ничего делать. Что происходит у этого человека? Вместо 3-4 раз в день он ест 2 раза в день. Четырехразовый объем питания он вталкивает в 2 приема. Что при этом с желудком будет? Ну вот. А мы чего хотим? Чтобы желудок сужался, сужался. Вот я сегодня привык к такому объему пищи, съедаю его, и только вот тут мне тяжеловато становится. Я говорю, предел, все, фу, наелся. Если я буду правильно жить по-христиански, правильно, то желудок с годами потихонечку будет возвращаться в свое нормальное состояние. Что такое нормальное состояние желудка? Какой это объем? Это объем, который имел желудок в юном возрасте у человека. 17-18 лет. Ну давайте вспоминайте себя, какими были в это время. Стройными, легонькими такими все, пушистенькими, чуть-чуть всего. Но не толстыми были. И вот в то время желудок имел вот такой объем. Дальше, живя распущенно вполне, не контролируя себя с точки зрения питания, я его стал растягивать. Год за годом. Теперь, чтобы ему насытиться и получить ощущение полноты, вот столько уже надо, такой объем пищи. Он в два раза больше, чем я съедал в юные годы. Значит, если этот человек растянул уже, я про товарища говорю, про нашего, растянул желудок до такого объема, при котором у него уже вот такое тело, и он в пост, обратный совершенно, отрицательный опыт применяет, он еще его расширяет, какую пользу тогда он приобретет? За пост он раздувает свой желудок еще больше, ударными такими двухразовыми дозами. Пост заканчивается, он, конечно, немножко похудел, пища-то же была какая? Постная же, она же не калорийная, так он немножко действительно похудел, при этом желудок у него растянулся. Вот хитрость какая, бесов. Пост заканчивается, что с таким человеком будет? Если сказать точнее, он все 4 раза теперь будет съедать столько, сколько он съедал за 2 раза тогда в пост. Вот вам и все, вот и результат. Теперь скажите, если человек не победил первую страсть, чревоугодие, а чревоугодие – это открытая дверь в сердце. Входи, без любой, любого вида, по любой страсти, входи, дверь в сердце открыта. Сколько хотите, столько и входите. Если человек будет бороться с чревоугодием, искренне и честно, он закроет эту дверь в сердце, закроет он ее. Бесам входа больше не будет в наше сердце. Тогда легче бороться с оставшимися там, правда? Или нет? Ну легче же. Но если в мою квартиру открыты двери, разбойники вырываются, я, предположим, был бы сильным человеком, сражаюсь с ними, борюсь, одного ударил, третьего связал, четвертого под диван затолкал, а там пятый, шестой, седьмой бежит. Я когда с ними справлюсь-то? Какой бы они был сильный, они меня все равно победят, так? Бесполезно же бороться. Ну что мне надо делать, догадаться? Двери закрыть. Первым делом закрыть двери, чтобы побить вот этих вот всех, которые тут вошли уже. Вот христианин должен так же делать в своем сердце. Так вот эта самая дверь, которую я по глупости своей держу открытым 7-10 лет христианской своей жизни, в кавычках христианской, она в действительности не христианская жизнь. Потому что я первую страсть чревоугодия так до сих пор и не победил. Я не закрыл двери в свое сердце. Все остальные страсти бороть совершенно бесполезно. Если бес и будет как бы играть со мной, так только в поддавки играть. Вот как у него, то одна страсть, он на нее нападет, она хоп, в другом месте выскочит. Он с этой начинает бороться. Раз, это опять подскочило. Ну так хоть сколько можно играть, хоть сколько. Пока не надоест, конечно. Вот ему надоело уже совершенно честно, искренне надоело. Он говорит, ну что-то я уж вообще не понимаю. Руки опускаются, хоть бросай все. Не надо бросать, только надо с первой страстью чревоугодия начать бороться. Первым делом. Ни за что остальное браться пока смысла никакого нет. Потому что чревоугодие не победили, дверь не закрыта. Ничего там тогда не исправить в своем сердце. Значит, вот видите, какая вот элементарная такая простая ловушка была у человека. А человек сколько лет уже христианин? Сколько лет? И никакого, конечно, результата. Вот что такое заповедь о посте. Значит, есть Божья воля правильная, Божья истина на пост. Мы его должны соблюдать, но соблюдать правильно должны. Пост – это оружие. Оружие в борьбе против сатаны. Этим оружием при неумелом обращении можно себя заколоть. Себя заколоть. А можно и врагов заколоть. Так вот, надо этим оружием сражаться против бесов, а не против себя. Если у кого-то что-то еще не получается, вы не стесняйтесь, подходите. Мы такие уже жестокие стали, такие уже стали безразличные к нашим пухлостям, к нашим немощам, ко всем, что начинаем вообще безжалостно уже предлагать. Если хотите, давайте начинать вот так. Не хотите начинать, давайте вообще и не будем вид делать, что мы чего-то тут делаем. Зачем тогда? Кого мы обманываем? Только себя. Окружающих уже не обмануть. Бога никогда не обманешь. Себя только обманываем. Так, следующее, 27-я строка. Вы видите, вот спокойно идем по евангельским заповедям, по строкам. Читаем Евангелие, обнаруживаем заповеди, останавливаемся на них и рассуждаем. Цель какая? Порассуждав, прийти к правильному пониманию и по возможности еще эту заповедь чего бы? Запомнить. Чтобы потом, когда появится необходимость, применить. И сказал им, суббота для человека, а не человек для субботы. И в продолжение. Должно ли в субботу добро делать или зло? Душу спасти или погубить? Но они молчали. Так говорит Господь. Молчали. Значит, вот вопрос, который нам задает Господь сегодня, сейчас. В субботу добро или зло надо делать? Под субботой понимаем воскресенье. Ветхий Завет закончился. Сегодня главный день у нас – воскресенье. Он и называется «Воскресенье в памяти воскресения Господа Иисуса Христа». Главнейшее событие в жизни человечества, особенно для нас, верующих людей. Значит, в субботу надо делать добро, в воскресенье, да, сегодняшнее. Давайте на себя примерять. Какое добро мы делаем? Значит, мы пришли с вами в храм, побыли в храме, постояли, помолились, ноги утрудили. И вот слышно было, когда уходили, прощались, некоторые уже пожилые люди роптали, что вот ночью плохо спали, вот сегодня голова болит, ноги очень устали, мы пойдем. Ну, конечно, пойдите, ну, раз вы устали.